Вероника отстала и потянула за собой Кору. И хоть мужчины приостановились, ожидая их, Вероника замахала им: «Идите, мол, дальше. Вы нам не нужны». Кора подумала, как они сильно изменились с Вероникой с той поры, как обе жили в приюте для галактических найденышей на детском острове. Теперь Вероника стала... Кора не успела додумать, кем стала Вероника, потому что Вероника сама заговорила именно на эту тему. «Как ты думаешь?» — спросила она подругу, упершись ей в лицо синими глазами. «Тебе не трудно будет так, между прочим, в разговоре сказать ему, что у меня есть дворец в Люксембурге? Так, между прочим».
«Влюбляешься?» — спросила Кора.
«Хочу, чтобы он ответил мне взаимностью, прежде чем ты его соблазнишь», — ответила подруга. «Я боюсь, что он меня не принимает всерьез».
«И ты решила, что если он узнает, что ты первая невеста Марса, он сразу в тебя влюбится?»
«Любовь — это чувство», — разъяснила Вероника, — «и его не купишь. Я это проходила, но удивить мужчину богатством можно».
«Удиви композитора Мишу. Он любит дворцы в Люксембурге», — посоветовала Кора.
«Со Всеволодом этот номер не пройдет, поверь моему жизненному опыту». «Он у нас одинаковый», — заявила Вероника.
От основной дороги оторвалась тропинка, которая повела между скал, поросших дикой вишней и акацией, налево, к обрыву над морем.
«Мы правильно идем?»
— спросил рыжий композитор, который ненавидел пешие прогулки.
«Должно быть близко», — ответил поэт Карик, державший в руке планшет с наклеенной на него схемой из путеводителя.
«Конечно же, можно было искать крепость более цивилизованными методами, но если ты романтик, то не будешь вызывать летающий глаз из ялтинского информатория». В кустах жужжали пчелы.
Шмель вылетел, подобно пуле, навстречу Веронике. Она кинулась на шею инженеру Всеволоду, но промахнулась.
Кора оценила элегантную ловкость, с которой инженер произвел этот маневр и удержал девицу на вытянутой руке.
«Он очень грубый», — сказала Вероника, приблизившись снова к Коре. «Погляди, какие обезьяньи губы и ноздри, как у лошади. Мне кажется, что он по ночам страшно храпит».
Тропинка вывела их на обрыв. Никакого форпоста не обнаружилось. Были лишь кусты, которые расступились, обнаружив старую железную скамейку, на которой сидела старушка и вязала. Правда, вид оттуда открывался изумительный. Море поднималось до уровня глаз, но начиналось в невероятной глубине под ногами. Оно меняло цвет от серо-синего до серебряного и на горизонте сливалось с таким же серебряным небом. По этой почти невидимой границе полз прогулочный пароходик. Компания стала бурно изъявлять разочарование тем, что никакого форпоста они не обнаружили. Претензии обращены были к инженеру Всеволоду, и громче всех их высказывала разочарованная в нем Вероника.
Кора вздохнула.
По многолетнему опыту дружбы с Вероникой она знала, что такое шумное и резкое неприятие мужчины означает, что Вероника в него уже втюрилась.
«Вы ищете птичью крепость?» — спросила бабушка в черном платье, отрываясь от вязания. «Давайте я вам ее покажу».
Она легко поднялась с лавочки, и никто ее не останавливал, не возражал.
«Я местный мельник», — сообщила бабушка. «Мои предки жили в Феодосии. Теперь я на пенсии и работаю наблюдателем за птицами. Отсюда удобно наблюдать за птицами».
Бабушка показала на оставленный на скамейке прибор.
«Я фиксирую полеты членов птичьих семей», — сказала она. «Меня интересуют сухопутные хищники. Морскими птицами занимается мой коллега, капитан Громобой. Вон там». Она показала вниз, и все увидели маленькую шлюпку, как соринку в глазу моря. «Капитан фиксирует чаек и бакланов».
«А они вас знают?» — спросил охотник Грант. Кора увидела, как сжался его кулак. Охотник ничего не мог с собой поделать. Ему хотелось стрелять в птиц.
Еще вчера композитор Миша сплетничал, что охотник Грант в порыве страсти перебил всех родственников своей кламдидиди. И только когда она прибежала их оплакивать, догадался, что уничтожил целое разумное племя. И его любовь к зеленой девушке была вызвана раскаянием и надеждой, что она родит от него новое поколение своих единоплеменников, и таким образом он хоть в малой степени загладит экологическое преступление.
Бабушка провела примолкшую почему-то компанию назад по тропинке и показала узкий проход между пышными кустами акации. И когда они миновали этот проход, то оказались в узком коридоре, образованном стенами, сложенными из грубо отесанных каменных плит. Оказалось, что это ворота в птичью крепость. Сама крепость была не похожа на крепость. Это была пыльная каменная площадка размером с трехкомнатную квартиру с разрушенными лентами каменных фундаментов. Со стороны, обращенной к морю, сохранился угол стены по грудь человеку, и перед ним неглубокая яма, из которой косо торчали две каменные плиты. Вот, пожалуй, и все. Старушка словно почувствовала вину за ничтожество таинственной крепости, стала быстро говорить, что в окрестных кустах можно отыскать еще плиты, потому что сама крепость была куда больше размером, и еще в начале XX века сохранялся нижний этаж одной из двух ее башен. Но никто не хотел лезть в кусты в поисках плит и башен. Все сгрудились в углу крепости, глядя на небо и море. А бабушка все еще продолжала оправдывать крепость, сообщила, что с ней связано несколько легенд, которые, как одна, свидетельствуют об исчезновении людей.
«Знаем», — сказала Вероника, не сводя пристального взгляда с инженера Всеволода. «Про княжну Ярославну на городской стене в Путивле, которая ждала князя Игоря, не дождалась, прыгнула вниз и улетела в виде вороны».
«Очень похоже на фольклор», — улыбнулась старушка. «К тому же это говорит о вашей начитанности».
«А что?» — насторожилась Вероника,
которая всегда боялась, что ее малое знание русской литературы будет поставлено кем-то под сомнение. «Я могу привести еще два или три случая такого рода. Впрочем, они описаны в книге, которую ваш друг так осторожно держит под мышкой. Вы ее в Ялте заказывали?»
«Да», — сказал инженер.
«Очень неплохая книга. В то время, когда Сладковский ее писал, здесь жило множество племен и народов, и каждый имел свои легенды. Все они переплетались одна с другой, и многие имели корни в действительности. Как легенда о капитане Покревском».
«А что это такое?» — спросила Кора.
«Эта история случилась здесь поздней осенью 1920 года, когда красные взяли штурмом Перекопские укрепления и устремились к морю. Здесь, в Крыму, скопилась большая армия белых, множество гражданских лиц. И вот по мере того, как красные двигались на юг, положение в Крыму становилось все более отчаянным».
«Следовало заключить мир», — сказал поэт Валик, — «как алая и белая розы